Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем беседы по священной истории Ветхого Завета. Напомню, что остановились мы с вами на обстоятельствах странствования израильского народа, вышедшего из земли египетской и направляющихся в землю обетованную. Мы говорили о том, что путь из земли рабства, из земли греха, из земли, где они служили страстям и похотям мира сего, они отправляются в землю, которую предназначил им Бог. Землю, где они должны будет, как потом скажет в книге Второзакония, напутствуя свой народ пророк Моисей, земля, в которой вы должны всецело исполнить то, что повелел вам Господь, жить только по заповедям Божьим. Вот это вот пространство между Египтом и землей обетованной – это пустыня. И не просто это путь по пустыне, путь, так скажем, наикратчайший между Египтом и землей обетованной. Это школа становления народа, школа воспитания народа, школа, в которой они, претерпевая некоторые обстоятельства с верой и терпением, должны были принести духовный плод, измениться, изменить свои души, научиться всецело и всегда полагаться на Бога, взыскивать Его во всех обстоятельствах своей жизни. И вот школа эта, путь этот складывается таким образом, что шествие израильского народа должно вот иметь таким ключевым пунктом своего шествия по пустыне гору Синай, ну, точнее сказать, горную систему. То есть они идут не прямо в землю обетованную, не караванным путем, не натоптанной дорогой. Они идут поначалу в противоположную сторону. Они идут на Синай, чтобы там вступить именно всецело, всем народом вступить в завет с Богом, заключить с Ним завет, услышать, если возможно, увидеть Бога. То есть там должно произойти событие в некотором роде ключевое. И вот об этом мы сегодня и поговорим. Народ приходит к Синаю, уже вступивший с Богом в прение, уже показавший ему свое неверие, свое жестокосердие, свою жестоковыйность. Но Бог не гневается на народ, потому что должно пройти нечто важное. Именно народ должен осознать, проникнуться, узнать, в чем смысл служения Бога, услышать Бога. Ведь до этого они имели, собственно говоря, представление о Боге со слов Моисея и Аарона, который тоже все знал о Боге из уст Моисея. Они видели чудеса Божьи, но о том, что хочет от них Бог, куда Он их ведет, для чего ведет, каково суть вот этого особых отношений израильского народа с Богом, они еще не знают. Они в определенном смысле, как несмысленные, не воспитанные, не образованные дети. С них и спросить-то нечего, потому что они еще ничего не знают и не понимают. И вот для того, чтобы каким-то образом образовать этот народ, научить его, как служить Богу, сказать ему, чтобы он не был ненаучен, чтобы он разумно знал, чего хочет Бог, и как достичь мира с Богом, и что сделать, чтобы Богу было угодно, и чтобы жизнь человека была мирна и счастлива. Для этого Бога приводит народ во главе с Моисеем к горе Синай, где должно вот состояться это духовное образование народа, или, как скажут позже, дарование Израилю закона. Можно сказать так, просвещение его ума, образование его духовного облика, в смысле не формирование, а именно образование. То есть народ должен осознать, увидеть тот образ, который предначертан ему промыслом Божиим. Но что на самом деле произошло на Синае, в принципе, всем достаточно хорошо известно. Моисей поднимается на высокую гору, пребывает там в течение 40 дней и возвращается оттуда с нерукотворными скрижалями, на которых десницей Божьей, перстом Божьим выведены слова закона, 10 заповедей, так называемых, деколог, 10-словие. И спускаясь уже с вершины горы, Моисей слышит крики, пляски, шум, и, спускаясь ниже, видит, что весь народ сделал себе изображение золотого тельца из того золота, которое он вынес из Египта, закалывает перед ним жертвы, воспевает ему хвалу, наслужа ему как Богу, выведшему народ из земли египетской, служит ему, то есть занимается идолопоклонством. И в гневе Моисей разбивает эти скрижали, спускается с горы, и он в течение нескольких недель общался с Богом. Лицо его носит отпечаток этого богообщения, и гнев его воодушевлен гневом Божьим. Этот народ, который вышел великой силой, с великими чудесами, вышел из земли рабства, и люди, хотя не видели никогда еще никакого изображения Бога, тут же, всего лишь на 1,5 месяца, оставленные Моисеем, делают себе изображение. В этом ревности, пламенности и гневе Моисей сходит с горы, и, очевидно, не все принимали участие в этой вакханалии идолослужения, и Моисей восклицает: «Кто Господень ко мне?» И выстроились под его начало несколько сотен тысяч сынов Левия, и он сказал: «Убивайте всех, кого увидите, вот найдете в этом сборище людей, служащих идолу». И когда вот таким образом было прекращено этим гневом, этим всплеском гневной энергии была прекращена вот эта вакханалия идолопоклонства, тогда Моисей снова восходит на гору, снова пребывает на ней в течение 40 дней, но цель его — это молитва. Молитва за согрешивший народ. Вот только что Моисей отдал фактически приказ наказывать, убивать, сокрушать, но сердце его исполнило боли и сострадания. На самом деле, в точности так же делаем мы, когда мы видим события из ряда вон выходящие, события, которые по вот нашему мироощущению разрушают сами устои общества, когда мы видим подонков, глумящихся над старым человеком, когда мы видим людей, группы, обижающих слабых, когда мы видим, когда кто-то мучает беззащитное животное, в нас вспыхивает гнев. И мы не обращаемся со словами утешения или вразумления. Мы сначала должны прекратить это безобразие. И только потом мы начинаем говорить. Человек должен не то что понять, он должен столкнуться с другой силой, которая именно своей силой и своей энергией являет, показывает ему, что то, что он делает, несовместимо с нормальным образом человеческого бытия. Конечно, религиозные запросы в нас мало важны. И эпоха религиозных войн, которыми когда-то волновалось человечество, содрогалась человеческая история, достаточно дискредитировали саму вот идею того, что являет нам Моисей. Но тем не менее, ведь не только Моисей. О том, что произошло нечто из ряда вон выходящее, свидетельствует сам Господь. Он говорит Моисею: «Давай я уничтожу этот народ, потому что они все негодны быть, они не способны нести завет мой, они совершенно не волнуются запросами духа. А от тебя, от Моисея, произведу новый народ». И вот вся молитва Моисея в это второе восхождение направлена на то, чтобы умолить Бога народ не уничтожать. И он говорит так же, как после скажет И апостол Павел, как будет молиться Христос, он скажет: «Господи, если Ты не хочешь, чтобы этот народ жил, тогда и меня умертви вместе с ними». Вот мера любви. То есть это духовное горение, это духовная ревность, которая подвигла Моисея на вот таким образом стремление прекратить безобразие, оно на самом деле не задело его сердце. В сердце живет любовь, а не гнев. И совершенно не случайно Моисей назван будет Духом Святым, человеком кратчайшим на земле. Просто есть вещи, несовместимые с человеческим, не то что достоинством, несовместимые с самой человеческой жизнью. Есть вещи, которые разрушают человека, и его надо остановить на этом пути погибельном. И вот именно этим вызван гнев Моисея, когда он спускается с горы первый раз и прекращает это безобразие, неудержное безобразие греха. После этого, умолив Бога, Моисей спускается с горы и снова заповедует народу ждать, молиться, хранить чистоту, и поднимается в третий раз, снова пребывает там в течение 40 дней, и получает от Бога скрижали, каменные скрижали, сделанные его руками уже Моисеевыми, на которых перстом Божьим начертаны слова вот этих 10 заповедей. И после этого народ, уже испуганный, в большей степени именно вот столкнувшись с гневом Моисея, который олицетворял и являл собой гнев Божий, столкнувшись с этим гневом, они, наверное, не столько осознали, сколько почувствовали, что на самом деле то, что они делали, действительно несовместимо с тем, для чего они вышли из Египта. Они осознали, что этот путь, который в конце концов приведет к уничтожению всего народа. Может, не столько осознали, сколько почувствовали, так или иначе, второй раз они сохраняют верность и ждут Моисея. После этого, собственно говоря, и происходит заключение завета между Богом и народом израильским. Вот это троекратное восхождение и 40-дневный пост в течение каждого восхождения, он чрезвычайно важен для понимания духовных законов, действующих в церкви. Почему этот 40-дневный пост необходим? В этом раскрывается некоторая тайна меры человеческой природы. Ведь и Христос постился 40 дней в пустыне. И вопрос здесь не столько в том, чтобы тело умертвить, чтобы умертвить плоть, не в том, чтобы уподобиться бесплотным ангелам и стать как бы духом. Дело в том, чтобы изменить, перевернуть, вернуть в нормальное состояние собственную природу. Ведь, как сказано Богом, не хлебом единым жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Вот чтобы вернуться к этим правильным основам жизни, чтобы исповедать жизнью и перевернуть самого себя к правильному источнику своего существования, своей жизни, что только от Бога зависит мое бытие и моя жизнь. Только Он по-настоящему питает и может питать меня. И пища не дает мне жизни, и не пища поддерживает мое бытие, а только Бог. Конечно, в нашем падшем состоянии, как мы уже говорили, обсуждая вопросы грехопадения, мы помним, что вот это извращенное мироощущение человека, для которого жить – это значит есть. И без еды, без пищи человек понимает, что он умирает, но вот в переживании этого умирания из-за недостатка физической пищи человек верой и терпением возвращает себя подлинному, настоящему источнику бытия. Именно в этой вере и терпении он прорывается из неправильного своего состояния к правильному. Я жив только Богом, только Он – источник жизни. Это преодоление, если не коренных фундаментальных причин греха, то чрезвычайно важных. и без этого поста, без этого сокрушения тех связей, которые связывают, привязывают нас к неправильному собственному мироустройству, на самом деле духовная жизнь невозможна. Духовная жизнь, она тогда и начинается, когда человек утверждает в самом себе и самого себя на началах духа, а не началах тела, плоти. Когда он утверждает и говорит, что моя жизнь, она зависит от духа, и дух в ней первенствовать должен, а не от тела и не от плоти. И таким образом необходимо человеку, пройдя через этот постный подвиг, верить в терпении, что Бог не оставит его, что Бог не даст ему умереть, потому что он есть жизнь, и в нем есть жизнь. И вот это необходимое духовное состояние, страдальческое состояние, это необходимая духовная борьба помогает человеку вернуться к правильным основам бытия. И Христос по человечеству своему необходимо прошел через этот подвиг, и, как сказано, он взалкал. Смысл, разумеется, не в том, что он захотел есть, а в том, что на самом деле жизнь, его физическое бытие, оно повисло на очень тоненькой ниточке. Вот-вот, и она оборвется, кончится. Кажется, что все, если сейчас не съем, то умру. И в этот момент является искушать Христа сатана и говорит: «Ты же можешь сделать эти камни хлебами». И вот Христос вот на этой самой ниточке, он говорит: «Нет, не хлебом жив человек, а Словом Божьим». И вот по человечеству он совершил этот переворот, это правильное основание собственной жизни. И все до него и после него шли тем же самым путем. Поэтому пост в церкви является не просто благочестивым настроением, благочестивым пожеланием, не просто тем инструментом, который помогает побороть страсти, не просто то, что помогает нам каким-то образом исцелиться от физических или каких-либо еще болезней с помощью поста. Дело в том, чтобы действительно, испытывая страдания, испытывая постоянный страх от того, что как же мы без пищи сможем жить и работать, человек на самом деле в терпении своей веры смог бы исповедать жизнью, сердцем своим, что на самом деле он верит, что жизнь его в руках Бога и энергия его жизни, а не в руках Божьем. Если Господь поддержит его, то он поддержит. И если он не поддержит, никакая пища не сможет ничего сделать. Вот ради этого церкви заповедан пост и является достаточно древним, фактически от начала церкви существующим постановлением, и без него невозможно стать на правильные основы духовной жизни. И напротив, золотой телец, построенный в момент отсутствия Моисея, как раз является символом мирского благополучия, символом мирского торжества. Золото и телец – сила физическая, сила земли, сила природы и сила денег. Только в силе собственного существа и в силах, даваемых социальным статусом, человек черпает свою силу и энергию жизни. В этом плане золотой телец, как символ вот энергии этого мира, он противоположен посту, потому что пост как раз есть отказ от энергии этого мира, от сил этого мира, за то, чтобы Бог через меня действовал и все вокруг меня животворил. И вот Израиль вступает в завет. Завет заключается в крови. Закалываются жертвы, часть крови изливается у подножья горы Синай, часть крови сливается в чашу, и этой чаши кропится народ. Но после того, как он выслушал в громе слова Божьи и ответил на эти слова, на эти заповеди, ответил «Аминь» и каждый, находясь в этом части народа, сказал, что он согласен и клянется исполнять все то, что сказал ему Господь. И знаком вот этого, скрепляющим знаком этого завета явилось скрепление крови. Потому что кровь — это как бы плата за нарушение завета, плата за нарушение договора. Позже апостол Павел скажет, что фактически сама суть завета — это не столько договор, это фактически завещание, а завещание предполагает смерть, то есть пролитие крови. И в данном случае завещателем является Бог, который и пролил свою кровь, и в предзнаменовании этого и кропится народ кровью. Но мы знаем, что на самом деле народ, хотя и клялся, но в клятве своей устоять не мог, потому что основой его был страх. Не страх Божий, не даже страх перед Богом, а страх наказания и смерти, страх расправы, а не любовь. А это непрочный фундамент для служения Богу, что на самом деле хорошо высказано в русской поговорке «невольник не богомольник». На самом деле важно понимать, что все, что делает Бог вообще в жизни человека, то, что Он делал с народом в пустыне, призвано вызвать чувство благоговения, страха Божия, удивления, изумления, благодарности, любви. Бог не стремится напугать народ, не стремится его запугать. Он как раз все делает для того, чтобы народ восхитился, вдохновился, изумился и с трепетом стал служить Богу. Но они ожесточили сердца. Они вообще не хотят никаких движений духа. Их вообще волнует только свобода сытости, а не свобода служения Богу. Об этой свободе, например, в 20 веке хорошо сказал Сергей Есенин в своей печально знаменитой поэме «Инония», где он говорит, что на самом деле вот революция в его понимании – это и есть стремление к свободе сытости, к свободе золотого тельца, к свободе утверждения собственного животного бытия, а не свобода для того, чтобы служить Богу в духовных своих проявлениях. И, собственно говоря, ведь так часто и в нашей жизни бывает. Мы думаем, что к Богу могут привести страх и чудеса, что если человека испугать наказаниями и показать чудо, то он станет верующим. Нет, вера, способная родить терпение в скорбях и страданиях, такая вера возгорается только от благодати Божьей. Мы только можем способствовать этому, как? Своей молитвой, как Моисей, миром, как об этом говорил Серафим Саровский, «Стяжи дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся», радостью, но не веселостью, а именно радостью, то есть способностью сохранять бодрость духа и никогда не унывать, терпением в скорбях. Потому что именно когда видят, что человек терпит все то, что с ним происходит, через это более всего и загорается в другом человеке вера, как мы это видим из многочисленных свидетельств новомучеников и исповедников российских в 20 веке. И, в конце концов, проповедовать и помочь обратиться человеку к Богу можно служением Ему во славу Божью, с верой в Бог. Как об этом сам сказал и как подал пример Христос, умывая ноги своим ученикам. Но в любом случае вера, она загорается, та вера, которая способна преодолеть все, она загорается только от благодати Божьей. На этом сегодняшняя наша беседа заканчивается. В следующий раз мы поговорим о тех заповедях, которые получил израильский народ на Синае. Храни вас всех, Господь!